Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Власть должна остаться в семье. Почему Путин, Лукашенко и Кадыров могут доверять только родным детям? Вкалывают роботы, а не человек. Искусственный интеллект наступает нам на пятки. ВСУ усиливает атаки на Россию. Среди целей НПЗ в Рязанской, Нижегородской и Брянской областях. Насколько болезненны эти удары? Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Поехали.
Когда тебе было 7 лет, нашей студентке Академии телевидения и радио, ты ответила, что на вопрос, кем ты хочешь стать, ты ответил, что хочешь стать солдатом, чтобы защищать свою родину.
Я это ни в коем случае не отменяю. Я считаю, что каждый мужчина всегда должен быть готов состояться в военном деле, быть готовым защищать свою страну и своих людей.
Такие сюжеты называют заготовочкой. Пустой вопрос и дежурный гладкий ответ. Зритель не узнает практически ничего из жизни Николая Царевича. Так, любя или завидуя, называет сына Александра Лукашенко в Беларуси. Именно его, 20-летнего студента, журналисты прочат в наследные принцы. Правда, Беларусь пока еще не монархия, а всего лишь унитарная президентская республика. Согласно Конституции, главой государства может быть избран гражданин Беларуси по рождению не монархия. Моложе 40 лет. Но основной закон всегда можно переписать, как это делают почти все диктаторы или автократы. А пока страной правит 70-летний Колин Папа. Уже 31 год. Пару недель назад Александр Лукашенко в 7-й раз через электоральные процедуры назначил себя президентом. Побит рекорд Сталина, но не Эмомали Рахмона. Таджикский лидер 33 года у власти с официальным титулом «Основатель мира и национального единства».
В 2016 году снова пришлось исправлять Конституцию и проводить референдум. На этот раз Рахмон получил статус лидера нации. Этот статус, в частности, позволял ему баллотироваться на президентский пост неограниченное количество раз.
Престолонаследие – модная тема на постсоветском пространстве. Придя во власть, многие лидеры, в особенности бывших советских республик, переписывают конституции, переназначают себя долгосрочными президентами, но при этом стесняются открыто назвать себя монархом. Наглядный пример – Азербайджан, где Ильхам Алиев унаследовал должность от отца, члена политбюро Гейдара Алиева, и назначил жену Мехрибан вице-президентом, но пока не объявил себя султаном.
Потому что он понимает, что все-таки это быть сегодня арабским шейхом, султаном, как хотите, это не очень хорошо, это приятно, но все-таки для имиджа, для репутации это не очень хорошо. Он мечтает быть долго, передать своему сыну, да, править как султан, шейх, как хотите, но все-таки Запад есть Запад.
Устранение политических конкурентов еще не гарантия стабильности режима. Никто не застрахован от внутрисемейных разборок. Именно война внутри родственного клана значительно ослабили позиции экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Черным лебедем стал зять Назарбаева и муж старшей дочери Дариги Рахат Алиев. Его Нурсултан Абишевич назначил первым замом главы местного КГБ, но зять не оправдал надежды тестя.
В свое время, используя патронаж Назарбаева, сильно усилился, как в политике, так и в экономике, возглавил спецслужбы, контролировал их, получил большие возможности для того, чтобы оказывать давление на других сформировавшихся олигархов и бизнес-группы. Это привело к кризису в начале 2000-х годов, тогда появился ДВК в те же годы. Поэтому он своей деятельностью поставил непосредственно под угрозу власть Назарбаева. И в течение нескольких лет Назарбаев его ослабил, потом он бежал из страны в Австрию. Это было, конечно, странное решение. Вот, но вот в Австрии его достали. Был его арест, содержание перед судом, как мера пресечения. И в тюрьме австрийской якобы он повесился.
Деду и всему семейству также насолил внук Назарбаева, Айсултан Назарбаев. 28-летний спортсмен-футболист пристрастился в Лондоне к наркотикам, писал критические посты в соцсетях против деда и его окружения и умер в результате кокаиновой зависимости. И все же нельзя полностью сбрасывать со счетов влияние клана Назарбаева, считает политолог Димаш Алжанов. Если старшая дочь Дарига, экс-глава казахстанского парламента, потеряла все шансы вернуться в большую политику, то следующее поколение, внуки, дети от второго брака могут взять реванш.
У дочери, скорее всего, уже нет никаких шансов напрямую как-то занять должность или побороться за власть, но имея ресурсы за собой достаточно большие, которые они сумели собрать в течение 30 лет, я думаю, они могут опосредованно пытаться влиять на политические процессы в Казахстане. Если посмотрите, в других странах есть примеры, когда семьи возвращались через десятилетие и оспаривали власть, поэтому и в этом случае может быть так, что через 10-15 лет в той или иной степени Назарбаевы попытаются как-то влиять на политические процессы здесь.
Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев скорее будет искать преемника, учитывая горький опыт предшественника. Династическая модель транзита власти в соседнем Узбекистане также потерпела фиаско. Оппонентов у Ислама Каримова не было, но ему не повезло со старшей дочерью Гульнарой. Ее прочили преемницей своего отца. Она активно занималась бизнесом, международной дипломатией и шоу-бизнесом. Но в 2014 году была арестована по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
В определенный момент все-таки, я думаю, что Гульнара Каримова рассматривалась как возможный такой преемник. Вот. Но она, в общем-то, то есть ее просто поведение ее подвело. В общем-то, вот то, как она себя вела, достаточно фривольное поведение, которое противоречило вот таким социально-консервативным устоям общества, плюс ввязалась в этой коррупционной деятельности, в общем-то, вот, который в итоге привело к тому, что Каримов и сам разочаровался в ней в качестве и преемника потенциального, и вот просто как члена семьи, которая просто подрывает авторитет вот самого Каримова.
А может ли вообще женщина в такой мусульманской стране, как Узбекистан, где усиливаются религиозные настроения, стать главой государства?
Я бы это вот как бы вот вероятность не исключал бы. Вот сейчас мы видим, что вот продвигает по линии государственной иерархии Саида Мирзиёева. Она в лучшей как бы степени подготовлена к этой роли, чем Гульнара. То есть она ведет как бы вот такой образ жизни и какое-то поведение на публике, которое не дискредитирует ее в глазах вот узбекского общества. Она не противоречит этим социально-консервативным условиям. И в то же время пытается заигрывать даже вот как бы западными кругами. То есть и пытается как бы патронировать даже определенную часть гражданского общества в области гендерных отношений. Ну, например, можно провести параллель с Пакистаном, где гораздо в большей степени консервативные такая, такие устои. Тем не менее, вообще в свое время там была женщина, значит, президент страны. Беназир Бхутто.
Напомню, что Беназир Бхутто была убита в 2007 году от руки террориста-смертника. О транзите власти говорят и в соседнем Таджикистане. Вторым человеком в стране стал 37-летний Рустам Эмомали, сын Рахмона, мэр столицы Душанбе, он же глава Верхней палаты Высшего собрания республики. Семья 72-летнего Рахмона вне конкуренции в Таджикистане. Соревнование идет между детьми президента.
Если мы вытаскиваем Рахмона из всей этой схемы, то она потихоньку начинает рушиться, она может уйти в полный конфликт всех против всех, и это, наверное, главная опасность, которой Рахмон и боится. И поэтому до сих пор, несмотря на то, что он явно уже устал и не хочет повторять все то, что он делал постоянно, ездить по Таджикистану, ездить по многим другим странам, заявлять постоянно все то же самое, что он говорит из года в год. И тот факт, что в этом новом году он не обратился к народу, отчасти те люди, с которыми я общаюсь, из Таджикистана говорят о том, что, ну, действительно устал. И учитывая его возраст, учитывая все то, что было уже как бы прожито, да, в Таджикистане, учитывая, что ситуация на самом деле ухудшается для Таджикистана внешне, по крайней мере, это все говорит о том, что Рахмон остается у власти просто для того, чтобы сохранить вот какую-то эту структуру, потому что он опасается, что без него эта структура рухнет.
Пожалуй, тихим болотом на этом бурном политическом пейзаже является Туркменистан. Самая закрытая страна на постсоветском пространстве. Отец нации бережно и без шума передал сыну власть.
Они заставляют людей, например, покупать свои книги, да, которых Гурбангулы написал более 60, а за 3 года правления Сердар Бердмухаметов недавно выпустил 3-ю. Они заставляют людей участвовать на различных мероприятиях, посвященных этим книгам, потом заставляют покупать принудительно. То есть трудно найти слова поддержки этому правительству.
Единственная мусульманская страна, где регулярно, пусть и с революциями и погромами, происходит смена власти, это Кыргызстан. Ныне действующий президент Садыр Жапаров стал главой государства, отсидев чуть больше 3 лет в тюрьме. Хотя был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и захвате заложников. Очередная революция в октябре 2020 года, и Жапаров на свободе. В январе 2021 года он принял участие в президентских выборах и победил. Политолог Димаш Алжанов считает, что смена власти с помощью беспорядков и погромов – это еще не повод для оптимизма.
В целом, циклы смены режимов через подобные потрясения, они не всегда могут приводить к хорошим позитивным результатам. Да? Это в некоторой степени как рулетка. То есть может в одну сторону пойти, когда у вас группа людей приходит и все-таки заинтересована в сохранении или усилении парламента, или же у вас приходит как Жапаров и усиливает свою персональную власть. Поэтому без все-таки более конкурентных выборов здесь сложно будет стабилизировать вот именно такие политические транзиты. Поэтому я бы не сказал, что мы завидуем. Мы просто в неком состоянии находимся, которое не гарантирует стабильного и поступательного развития. Страну будет трясти время от времени.
В России о престолонаследии пока не говорят. Путин переписал Конституцию и забронировал себе место в Кремле до 1936 года. Классический диктатор. Оппозиция уничтожена, в том числе и физически. Парламент ручной, спецслужбы под контролем, если не сказать вдоль. Плюс война в Украине для укрепления власти и усиления репрессий. Тема наследника как преемника не актуальна. Взрослых сыновей официально у Путина нет. Есть дочери. Одна из них ученая Мария Воронцова. Ее иногда показывают публике. Писатель Юлия Латынина считает, что Воронцова может быть спасением для России.
В чем достоинство монархии? В том, что тебе положено по рангу, и ты из-за этого никого не рвешь на куски. Ну, кстати, дочка Путина занимается эндокринологией. И действительно занимается. Хотя говорят, что она в том числе курирует вот все эти исследования по продлению жизни. Продлению жизни, естественно, дорогого папочки, но тут уж без этого нельзя. Вот это, я бы сказала, престолонаследие через Воронцова один из лучших вариантов для России. Нет, извините, пожалуйста, мы же всегда должны быть реалистами, и мы должны учитывать альтернативные варианты. Мы же живем не в сферическом коне в вакууме. Это вот как вот с той же самой Чечней. Хорош ли был Кадыров? Хорошо ли было подписать Минские соглашения с Чечней? Ответ – это худший вариант, не считая всех прочих. Вот то же самое с престолонаследием через Воронцову. Это худший вариант, не считая всех прочих.
Если продолжить тему Чечни и Рамзана Кадырова, то, пожалуй, это единственный большой политик в России с частной армией в качестве главы республики, который усиленно двигает во власть свою семью. Особенно старших сыновей. 2 из них он уже презентовал самому Путину в Кремле. Чем вам не «Игра престолов», пусть и на региональном уровне?
Рамзан старается сделать так, чтобы его семья сохранилась в безопасности, по крайней мере, еще какое-то время после. Это вполне естественно и объяснимо. Но представить себе механизм, который бы сделал это такой стабильной реальностью, я, честно говоря, не берусь. Потому что Рамзан Кадыров при Ахмате Кадырове – это было одно. А сейчас все совершенно другое. Можем повторить, это не всегда работает. Хотя, может быть, иногда хочется.
Безупречных биографий у диктаторов и узурпаторов не бывает. Потеря власти для них – это как минимум тюрьма и изъятие собственности, максимум – потеря жизни и уничтожение духовного наследия. Даже такой успешный узурпатор власти, как Ильхам Алиев, выигравший войну в Нагорном Карабахе, не застрахован от возмездия его врагов и оппонентов, которые всегда найдут, что предъявить вечному президенту.
Сейчас пропагандируют, что он вернул Карабах и так далее. Но чем дальше мы уходим от 2020 года, тем больше на арене, там, или, скажем, играют роль социально-экономические проблемы страны. Если раньше у нас все митинги были в столице, в Баку, вы это поймете тоже, там, по восточным странам, все митинги в столице, то сейчас периодически происходят всплески социального взрыва в регионах. В ряде случаев это бывает связано, скажем, с невозможностью возвращения кредитов банкам, экономическим. Вот сейчас, например, Трамп хочет спустить цены на нефть и газ, да? А это же основная статья доходов для Азербайджана. Это значит, рухнет вся эта система социальной там, поддержки там, и так далее. Люди и так у нас держатся во многом за счет России и Турции. Это трудовая миграция. У нас 2 миллиона в России работают, у нас официально 10 миллионов. Реально где-то 7 миллионов населения. Остальные либо в Турции, либо... Вот это все рухнет. И в Азербайджане, во-первых, может произойти социальный взрыв, раз. А во-вторых, если даже ты плавно передашь власть своему ставленнику, допустим, это никакой гарантии не дает, что он боится потерять власть.
И все же вернемся в Беларусь, где празднует победу Александр Лукашенко. Вместе с ним разделяет радость младший сын Коля. Немногословный Николай во время финального концерта сыграл на рояле молитву композитора Владимира Мулявина. Сыграл, кстати, неплохо. Фальшивых нот я не заметил, в отличие от фальшивых президентских выборов. Со мной на связи белорусский писатель, журналист Саша Филипенко. В 2020 году Александр стал одним из голосов протестного движения. Открыто поддерживал Марию Колесникову, а после политических заключенных и белорусских диссидентов, которые лишились работы за свою позицию. Саша, я вас приветствую.
Добрый день.
Против вас открыто уголовное дело. Что вы о нем знаете?
Я знаю, что это хорошая статья, не стыдная. 130-я, часть 3-я. Меня обвиняют в том, что посредством литературы и других интернет-ресурсов, там долгое обвинение, я оскорблял 3 профессиональные группы силовиков, кого-то еще, и провластно настроенных граждан. В Беларуси теперь провластно настроенные граждане – это профессиональная группа. И вот посредством литературы я призывал их массовым протестом. В общем, я экстремист.
А продолжают ли преследовать ваших родственников в Беларуси?
Ну, родители сейчас в Минске, они по-прежнему без документов, они не могут оттуда выехать. Такого очевидного давления сейчас нет, потому что отца вызывали в связи с моим делом. Да и сразу ему говорили, что, в общем-то, к нему вопросов нету. Ему там выкладывали фотографии меня и Тихановской, меня и разных президентов разных стран. И когда его задержали на 15 суток, они там, ну, будто бы такая, привет мне скорее передавали, чем претензии к нему.
Почему именно Николай Лукашенко прочит в преемнике? Ему всего 20 лет, а старшие сыновья Виктор, ему 49, и Дмитрий, ему 45, оба чиновники не рассматриваются в качестве наследных принцев.
Я не знаю, сложно сказать, что происходит в голове у этого человека и почему не рассматривается. Будто бы есть версия, что старший сын Лукашенко был против таких жестоких подавлений в 2020 году, и будто бы у них есть некоторые расхождения там, но мы можем только догадываться, да, этот вопрос правильно было бы задавать Лукашенко и его сыну. Да, будто бы все время говорится о том, что Николай Лукашенко будет преемником, он не может быть... Ну, то есть понятно, что в Беларуси может быть все, он может уже завтра стать, несмотря, но будто бы президент должен становиться человеком после 40 лет, и президентом Республики Беларусь не может быть человек, который учился за границей. А Николай Лукашенко, как мы знаем, учился за границей, и в этом смысле он будто бы по некоторым критериям не попадает. Но когда и кого это останавливало? Может быть, Шпиц будет следующим президентом. Я не знаю, кому они передадут власть.
Как меняется отношение к Лукашенко на фоне войны в Украине?
Это его вечный такой козырь. Он всегда говорил, что лишь бы не было войны. И это отношение постоянно менялось, потому что когда он говорил, лишь бы не было войны, приходя к власти там, не знаю, в 94-м году, когда он говорил белорусам про то, что все будет хорошо и спокойно, это работало. Потом со временем люди посмеивались и говорили, ну сколько уже можно говорить про войну там, в 2006-м, в 2010-м году. А в 2014 году с Крымом это будто бы опять стало актуально. Да? И он будто бы опять стал таким человеком, который защищает Беларусь от России. Сейчас это, безусловно, один из главных его козырей, даже с его маленьким электоратом, потому что даже люди, которые поддерживают Лукашенко, та небольшая часть белорусов, они, конечно, ни в коем случае не поддерживают войну против Украины. У всех очень много родственных связей, все близки с Украиной, и никто, конечно, не хочет, чтобы война пришла в Беларусь. И в этом смысле он, конечно, этим пользуется. Он постоянно говорит, что он единственный гарант независимости Беларуси, хотя мы не понимаем, насколько мы сейчас независимы. Мы независимы де юре, а де факто, я думаю, что мы приближаемся все больше и больше к тому, чтобы напоминать Республику Татарстан.
Успешно ли он отбивается от Путина вот в этом вопросе?
Я твердо убежден, что если бы он не выгнал из страны миллионы белорусов, белорусы могли бы сами защищать свою страну, и если бы пришлось, сделали бы это лучше, чем он. И в этом смысле я не считаю его единственным гарантом безопасности Республики Беларусь. Просто сейчас, там, знаете, Гитлер когда-то не взял Швейцарию, потому что это было бы там сложно там, с военной точки зрения, на это нужно было бы потратить много сил, но он бы ее все равно взял, и ему нужна была страна, через которую он сможет торговать. В этом смысле Путин сейчас не берет Беларусь, потому что она ему сейчас значит вот прямо в составе России, там каким-нибудь сотым регионом, не очень нужна, а не потому что Лукашенко потрясающе как-то маневрирует.
А как вы считаете, у Путина и Лукашенко единственный шанс передать власть – это подготовить преемников из числа родственников?
Я не знаю, мне сложно судить об этом, но будто бы да, потому что в любом случае мы помним по истории, что уходит Сталин, и на следующий день все меняется, будто бы страна та же, а уже и не та же. Да? И в этом смысле, конечно, это будет колоссальное давление. Я думаю, что для них главная проблема, и я часто говорю об этом, в том, что Путин и Лукашенко в первую очередь сражаются не с Европой, не с Америкой, не со своими народами, а сражаются со временем. И главное, что они хотят сделать, это повернуть, изобрести такую машину времени. Мы, собственно, это видим, да, как сейчас в России все танцуют под красные знамена, поют песни про Берию и Сталина, и мы видим этот разворот в прошлое постоянно. И они все время хотят в прошлое, потому что они понимают, как в этом прошлом управляться. И в этом прошлом они молодые и хотят оставаться молодыми. Будто бы мы видим постоянно каких-то кандидатов, которых там прощупывают и в России в меньшей степени, пока Путин молод и будто бы пьет кровь младенцев, ему пока не нужно никому передавать власть. Мы видим, что Лукашенко хуже гораздо выглядит, и будто бы этот вопрос актуальнее сейчас стоит в Беларуси.
Саша, огромное вам спасибо за эту интересную беседу. Всего вам доброго. Моим гостем был писатель, журналист Саша Филипенко. Украина усилила атаки по России. Только в ночь на 24 января ВСУ выпустили 120 беспилотников. Минобороны отчиталось, что сбили все, в том числе 6 над Московской областью и 1 над Москвой. 20 БПЛА сбили над Рязанской областью. Беспилотники атаковали НПЗ Роснефти. Начался пожар. Через пару дней снова атака дронами и снова горит НПЗ. Теперь в городе Кстово Нижегородской области. Радио «Свобода» геолоцировало одно из видео удара украинских дронов минувшей ночью и подтвердила, что целью удара стал нефтеперерабатывающий завод «Сибур-Кстово», входящий в группу «Лукойла». Только с начала года украинские ракеты и беспилотники атаковали более 20 крупных промышленных и инфраструктурных объектов в России. Как изменились украинские атаки на российские НПЗ? Есть ли у этих пожаров реальные последствия для хода военных действий? Смотрите в нашем материале.
Есть. О, парни наши отстреливают, красавцы.
Ночью 31 января украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Региональные власти сообщили об одном пострадавшем. Это уже 11-е предприятие, которое было атаковано ВСУ в январе 2025 года. Новости о сбитых в России дронах стали практически ежедневными. Военный аналитик Давид Шарп объясняет, что для военных НПЗ – это понятная цель, которую легко атаковать.
Они уязвимы даже для средств, ну, скажем так, не самых суперточных. И главное, нет необходимости, ну, то есть это было бы желательно, но можно обойтись и без этого, в каких-то мощных боеголовках и в мощных средствах. То есть достаточно небольшого беспилотника, иногда даже попадание не нужно метр, точностью до метра, чтобы нанести ущерб. Дополнительным бонусом является то, что это еще и есть и медийная, и визуализированная составляющая у этого. Оно горит ярко, весь город, возле которого это находится, видит.
ВСУ наращивает количество и масштаб ударов по российским нефтебазам, следует из анализа журналистов «Можем объяснить». Только за январь были атакованы предприятия в Нижегородской, Смоленской, Рязанской, Саратовской областях и в Татарстане. Беспилотники регулярно сбивают в Курске, Белгороде, Брянске, Ростовской области. Минобороны отчитывается о десятках сбитых дронов ежедневно, а 14, 24 и 29 января их число перевалило за сотню. Опрошенные нами эксперты считают эти цифры завышенными.
Единственное, что эти цифры, которые вот заявляют, мне намекают, но я тут тоже не уверен, что пытались сбить столько-то раз, и может быть есть в самом деле доклад, что стреляли вот тут и там 90 раз, запишем сбитые, и что возможно это сигнализирует о количестве, например, потраченных ракет зенитных, что мол пытались сбить в больших количествах, но это мое подозрение.
В официальных сообщениях Минобороны РФ украинские беспилотники всегда сбитые, а любые повреждения произошли в результате падения обломков. Обломки БПЛА уже превратились в мем. Z-блогеры не понимают, почему вместо защиты топливных объектов они получают отписки.
Вместо усиления противовоздушной обороны, насыщения объектов критической инфраструктуры средствами ПВО и мобильными стрелковыми группами, гораздо легче просто называть все шаблонными фразами и не задумываться о решении.
Оно гудит, они не попали в него, понимаешь?
Сейчас попадут еще.
Одна из самых заметных атак беспилотников в январе – удар по нефтебазе в Энгельсе. После падения обломков БПЛА, так это официально называлось, там начался пожар. ВСУ ударили по нефтебазе в Энгельсе 8 января. Открытый огонь потушили только на шестой день, 13 января. А 14 января украинские беспилотники снова ударили по той же нефтебазе. К таким двойным ударам Украина начала прибегать недавно, отмечает журналист-расследователь Марк Кротов.
Можно видеть, что это дает определенный эффект, потому что если ударить дроном один раз по нефтебазе, ну, можно повредить или уничтожить один-два резервуара с топливом, но редко больше. То есть в случае, когда начинается своего рода цепная реакция, и пожар распространяется на всю территорию, как это было, например, в прошлом году на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, довольно редки такие случаи. И вот такая тактика наносить несколько ударов подряд, пока предыдущие последствия еще не ликвидированы, она, видно, дает свои плоды.
Марк Кротов оценивает потери России от ударов по энергетике в миллиард рублей. Но финансовая часть не главная. Восстановление объектов занимает время. Например, хранилище в Пролетарске Ростовской области, атакованное в августе прошлого года, все еще не функционирует. А на этой неделе Bloomberg написал, что после удара по станции Андреаполь в Тверской области был приостановлен транзит нефти через Балтийский порт Усть-Луга. Этот порт обеспечивал около 20% от общего объема российских морских потоков.
Если верить этому источнику, независимых подтверждений нету этой информации, да, но если верить этому источнику, даже вот такой небольшой удар дрона по, казалось бы, небольшому объекту, не по НПЗ и не по топливному хранилищу, может привести к выводу из строя целого терминала нефтеналивного в порту на минимум несколько дней. Кстати, порт Усть-Луга уже тоже подвергался ударам дронов еще в 23-м году, по-моему. В общем, эти атаки, как вы видите, дело не в их масштабности, я бы даже сказал, а дело в их регулярности и как бы в последовательности Украины, в том, как они нацеливают свои дроны на эти объекты.
Война дронов, начавшаяся с редких ударов, теперь стала постоянной реальностью для российской нефтяной инфраструктуры. Украина сталкивается с ответными ударами и похожими проблемами. В конце октября источники Financial Times сообщали, что Москва и Киев ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики. Но пока соглашение не достигнуто. Удары продолжаются, и энергетическая война остается частью общей стратегии истощения.
У меня в гостях Борис Оронштейн, консультант по нефти и газу. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько болезненные удары в последние несколько недель по российской нефтянке? Власти не упоминают о том, что на самом деле там происходит.
Ну, власти действительно не упоминают, потому что картинки не очень приятные. Пожары, взрывы. Это, безусловно, работает против российской власти, тем более, что украинские дроны залетают сейчас на глубину 500-600 километров внутрь российской территории. Да. Вот буквально накануне произошел очередной налет украинских беспилотников, в этот раз уже по объекту нефтепереработки компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде. Но здесь надо отделить как бы эмоциональную составляющую, видимую картинку от реальной действительности. Удары обладают определенной болезненностью, но мне кажется, что основной удар был нанесен все-таки уходящей администрацией Байдена, которая ввела, наконец, на третий год войны, ввела санкции точечные против теневого флота России. Под санкции попали 183 судна из примерно 600, и это довольно серьезный удар, потому что вторичные санкции против уже Китая и Индии запрещают, пускай и не прямо, запрещают разгрузку этих кораблей в этих портах и закупку российской сырой нефти.
Как атаки на НПЗ влияют на внутренние цены в России?
Лучше всегда оценивать динамику цен не по самим абсолютным ценам, а по так называемым индексам. Индексы – это относительное изменение цены каждого следующего периода времени от предыдущего. Есть, например, общий индекс, называется индекс потребительских цен. Это кумулятивный индекс, в который попадают все продукты, не только нефтепродукты. И вот если посмотреть динамику этого индекса с декабря 2022 года, еще с начала войны до сих пор, то мы увидим, что этот индекс подрос на 11%, а индексы отдельных нефтепродуктов подросли на 7,5-15%. То есть в этом же коридоре. Это означает, что спрос между предложением и потреблением, он практически остается постоянным. То есть с макроэкономической точки зрения в России катастрофы нет.
Сотни судов будут плавать у берегов Индии и Китая и не будут разгружаться, и это будет апокалипсис.
Если это действительно произойдет, и если Россия не найдет за это время, а санкции должны вступить в полную силу 1 февраля, Россия не найдет как в очередной раз какого-то противоядия против этого, то проблема будет очень серьезная. Танкеры загружаются и не могут разгрузиться. Значит, они простаивают в открытом море с полными танками нефти. Нефть продолжает производиться, она продолжает добываться. Значит, что, России, значит, надо будет останавливать работу скважины? Если работу скважины останавливать, ее надо консервировать. В России нет технологий современных консервации скважин так, чтобы потом их можно было расконсервировать без ущерба. В России, значит, если скважина законсервирована, то, скорее всего, ее надо будет бурить заново. Вот это будет действительно большой удар по не только по нефтегазовой отрасли, но и по всей экономике России.
Вы произнесли слово «бурить». Эту же фразу произнес Трамп. «Бурить, бурить и бурить». Удастся ли ему добиться того, чтобы страны ОПЕК поддержали его идею о снижении цен на нефть?
Ну, ему надо сначала убедить своих собственных нефтяников в этом, потому что уже в прессе проскакивают такие фразы. Американцы говорят «thank you, but no thank you». «Спасибо, но нам не надо». Призыв Трампа хорошо работает для вертикально интегрированных компаний, у которых диверсифицированный портфель добычи. Они добывают и сланцевую нефть, и труднодобываемую нефть, и легко добываемую нефть, и нефть на шельфе мексиканского, извините, теперь уже американского залива. А вот что будет с десятками, если не сотнями малых и средних компаний, которые заточены под добычу сланцевой нефти и газа? Эти компании при падении цен ниже 70 долларов за баррель, они просто становятся нерентабельными, эти запасы. Поэтому здесь все не так однозначно.
Наблюдатели и эксперты часто называют цифру 10-15 долларов снижение баррелей, это как раз тот компромисс, который будет выгоден и американцам, и арабам, и всем другим производителям нефти, но ударит по Путину.
А рынок сейчас, вот обратите внимание, довольно долго балансирует в диапазоне 70-80. Значит, на пике он был 80, после того, как Трамп объявил детка Бури, он упал до 75. Если они действительно начнут бурить на Аляске, как он разрешил, и в Американском заливе, нефть может упасть ниже 70, и тогда рынок должен поправиться, в кавычках. То есть уйдут из разработки нерентабельные месторождения сланцевой нефти, и цена опять подскочит.
Михаил Крутихин говорит, что Россия в ее бюджете доходы по нефтегазовой отрасли – это где-то 27-28%. Это уже не катастрофично, даже если там удастся в два раза снизить цены на нефть или опустить эту планку. Выкарабкается.
Нынешнее состояние России и как бы якобы ее экономический рост, он основан в основном на росте военных заказов. И вопрос будет заключаться в том, выход России на самом деле из этой войны будет гораздо больше, более болезненным, чем его вхождение и ведение этой войны. И я не могу поручиться, что в этом случае и при отмене некоторых санкций эта цифра не подскочит до 40-45%.
Борис, спасибо вам за эту беседу. Моим гостем был консультант по нефти и газу Борис Оронштейн. О том, как совершенствуется ВСУ в ударах беспилотниками и как модернизируют сами дроны, в сюжете Дмитрия Мороза.
Пилот ударного дрона с говорящим позывным «Ад» почти все свободное время отдает лишь одному занятию. Солдат совершенствует навыки управления боевым беспилотником. «Ад» работает в Волчанске под Харьковом. После тяжелых боев за город в 2024 году линия фронта стабилизировалась, но местность превратилась в битву дронов. По данным источников Радио Свобода в ВСУ, в этих местах одномоментно в воздухе может находиться до нескольких десятков ударных и разведывательных дронов. Тяжелая техника под Волчанском уже практически не применяется. Ад не скрывает радости, что армия в целом и его подразделения идут в ногу со временем. Но боеприпасов для этого вида вооружения все же не хватает, говорит солдат.
Мы все понимаем масштаб этой войны, и она стала очень технологичной. На самом деле у нас много собственных разработок, но масштаб, протяженность фронта и количество боевых столкновений требуют большего. Этого недостаточно.
Смертельная опасность от поражения дроном на передовой нависла уже не только с воздуха. Попасть в засаду от наземного беспилотника теперь абсолютная реальность. На этом видео кадры боевого применения наземных дронов военнослужащими 13-й бригады Национальной гвардии Украины. Самодвижущаяся платформа доставляет взрывные устройства туда, куда пойдет не каждый пехотинец.
Мы устанавливаем на них мины МОН-90, но можно использовать и другие. Таким образом, мы подбираемся к российским укрытиям как можно ближе, делаем там засады, а потом на дронах срабатывают взрывные устройства.
Но так было не всегда. В начале полномасштабного вторжения обычные разведывательные гражданские дроны типа «Мавик» имели единицы подразделений. Армия опиралась в основном на турецкие дроны «Байрактар ТБ-2», которые были уничтожены в первые два года войны. Первые украинские ударные БПЛА долетели до Ленинградской области в январе 2024-го. Они нанесли удар по петербургскому нефтяному терминалу, преодолев расстояние около 900 километров. В ночь на 31 января 2025 года масштабная атака дронов на порт и НПЗ в Усть-Луге повторилась вновь. На этот раз отгрузка нефти в порту опустилась до нуля, сообщает издание Bloomberg. Эпоха ударных БПЛА в Украине стартовала 5 декабря 2022 года, когда украинские дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Налет был совершен при помощи советских беспилотников Ту-141, переделанных умельцами ВСУ под ударные. В 2023 году президент Зеленский заявляет о революции дронов. Украинское государственное агентство по закупке вооружений массово заключает миллиардные контракты на поставки дронов. В 2023 году появляется первый тяжелый ударный беспилотник самолетного типа «Бобер», который летом того же года терроризировал жителей Москва-Сити. В том же году на вооружении ВСУ появляется «Морок» и «UJ-22» – дроны, способные наносить удары на глубину до 800 километров. Вершиной украинского дроностроения в настоящий момент является «Поляниця». Этот дрон оснащен турбореактивным двигателем и способен наносить удары дальностью до 700 километров, развивая скорость до 600 километров в час. Морские дроны Украины лодочного типа практически свели к нулю активность российского флота в Черном море. При этом свои разработки ведут волонтерские фонды и организации. Бывший стендап-комик Сергей Притула в одноименном фонде организовал программу «Чистое небо», в рамках которой идет к завершению разработка дрона-перехватчика для FPV-дронов, что уже в ближайшее время может совершить настоящую революцию в противодействии ударным дронам армии России.
Он может висеть в воздухе около часа и работать в радиусе 35 километров. То есть у тебя есть несколько радаров, объединенных в одну систему. Ты увидел, что залетел дрон, поднял самолетик, ударил им по вражескому дрону на скорости 160 километров в час, и все. Эффективность таких перехватчиков – это не когда за день сбито 30 дронов, а когда в твою зону ответственности дроны не залетают в принципе.
Но украинские дроноводы пока что безуспешно бьются над задачей перехвата планирующих авиабомб, которые являются чуть ли не главной проблемой на передовой. Благодаря авиабомбам Россия значительно нарастила темпы наступления в 2024 году. Частично эту проблему купируют украинские истребители, но этот ресурс ограничен. Перекрыть всю линию фронта настоящей истребительной авиацией практически невозможно.
Честно говоря, я не ожидаю многого. Я делаю свою работу. Мне сложно что-либо сказать, но глядя на это с точки зрения гражданина, я бы сказал, что нам нужно больше авиации. Планирующие бомбы – это постоянная проблема, которую нужно решать. Больше авиации решит ее. Но опять же, это только мое личное мнение.
На этой неделе китайский чат-бот DeepSeek перевернул рынок нейросетей. Во всяком случае, на несколько суток. Трамп уже пригрозил Китаю новыми пошлинами, а чат-бот уже оскандалился с утечкой данных своих пользователей. Почему DeepSeek стал неожиданностью для американского рынка и в чем разница между китайской нейросетью и чатом GPT? В нашем сюжете.
Напишет за вас письмо, составит план тренировок, расскажет, как оплатить счет за газ и даже будет вашим личным психологом. Все это и многое другое сегодня умеют нейросети. Это такие компьютерные программы, которые учатся на огромном количестве данных и потом сами могут анализировать, прогнозировать и даже творчески создавать тексты, музыку или изображения, словно цифровой мозг.
С момента презентации нейросети ChatGPT прошло чуть больше 2 лет. В 2023-м главную награду фотоконкурса Sony World Photography Award выиграл художник, снимок которого был сгенерирован с помощью нейросети Midjourney. В том же году ученые из Нидерландов провели исследование, в котором выяснили, что ChatGPT ставит диагнозы пациентам ничем не хуже обычных врачей. Из недавних новостей вокруг фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди в главной роли разгорелся скандал. В некоторых сценах использовалась нейросеть ReSpeech, которая улучшила венгерский выговор актеров Эдриана Броуди и Фелисити Джонс. DeepSeek – первая китайская нейросеть, которая может конкурировать с западными аналогами, такими как ChatGPT. Отличительная черта – более высокая точность в анализе сложных запросов, рассказал специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
Они сделали следующее. У них не одна большая там, сеть, вот эта трансформер там, да, с миллиардами токенов, сотнями, с триллионами токенов, да? Вот. А у них получается много-много сетей, которые эксперты в каких-то определенных вещах. Там эксперт по программированию на каком-то определенном языке, эксперт по математике и так далее. И отдельная нейронная сеть, которая этими экспертами управляет.
Благодаря такому подходу нейросети удается экономить вычислительные ресурсы. Создание и запуск тоже, на первый взгляд, экономно. Как пишет Medium.com, модель DeepSeek использует всего 10 тысяч видеокарт, что в разы меньше, чем требуется, например, для нейросети Llama от компании Meta. То и нужно 300 тысяч видеокарт, сообщает PCMag.com.
В технической документации, доступной на портале GitHub, говорится, что обучение третьей версии DeepSeek стоило 5 600 000 долларов. В то же время независимые аналитики компании SemiAnalysis утверждают, что на инфраструктуру могло быть потрачено от 500 миллионов до 1,3 миллиардов долларов. Для сравнения, по данным портала techradar.com, на разработку GPT-4 было потрачено от 80 до 100 миллионов долларов. На фоне выпуска DeepSeek, как пишет Forbes, упали акции больших технологических компаний, таких как Nvidia. А по сведениям Bloomberg, в общей сложности состояние самых богатых людей мира из-за DeepSeek уменьшилось на 108 миллиардов долларов.
А теперь проведем небольшой эксперимент. Главный вопрос, на который я хочу ответить, могут ли нейросети заменить журналиста? Для этого я дал задание двум нейросетям, ChatGPT и DeepSeek, написать новостной сюжет о том, что США на 90 дней заморозили всю международную помощь. Давайте-ка посмотрим, как они справятся.
Для начала мне необходимо обеим нейросетям задать правила игры с помощью промптов. Это такие короткие текстовые запросы по существу. От того, насколько четко, ясно и подробно сформулирована задача, зависит конечный результат.
Для этого эксперимента я создал два запроса. Во-первых, я попросил обе нейросети скопировать мой стиль и изучить мои предыдущие работы. Образно говоря, я им скормил 10 своих последних работ. И во-вторых, я сделал запрос на конкретную задачу.
Напиши новостной сюжет в стиле журналиста Ильи Козина о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп своим указом приостановил всю международную помощь сроком на 90 дней. Текст должен быть четким, энергичным, но при этом объективным и соответствующим международным стандартам журналистики.
Правила игры для обеих нейросетей должны быть одинаковые, поэтому как для одной, так и для другой я использую одни и те же промпты и сообщения.
Итак, первое наблюдение. Обе нейросети выдали результат, который выглядит в точности как текст, написанный журналистом. DeepSeek, правда, справилась лучше с копированием моего стиля и манеры повествования, чем ChatGPT. Например, написала подводку к сюжету, а также подобрала подходящий заголовок. Также у DeepSeek можно с легкостью проследить цепочку рассуждений. Но если копнуть глубже, то у обеих нейросетей можно выявить проблемы.
Как у DeepSeek, так и у ChatGPT возникают трудности с расшифровкой профессионального жаргона. Когда говоришь, что нужно дополнить сюжет лайвами, короткими фрагментами, на которых запечатлены тематически важные моменты и эмоции, нейросети не видят разницы между ними и цитатами экспертов. Но самые основные проблемы с фактами. В обеих версиях сюжета утверждается, что США приостановила всю иностранную помощь на 90 дней, но не уточняется, что речь идет о помощи с целью развития. Также в версии DeepSeek сказано, что указ, который привел к заморозке иностранной помощи, это первый указ, который подписал Трамп, но это не соответствует действительности. Кроме того, у DeepSeek сказано, что решение повлияет и на военную помощь Украине, но это тоже неправда. Те же проблемы и у ChatGPT, плюс проблемы со ссылками на источники информации внутри текста. Корень всех ошибок и неточностей в том, что нейросеть, как машина, не обладает сознанием и не имеет столько органов чувств, как человек. Отчего и страдает качество, говорит Климарев.
Говорить о том, что там она хуже, лучше человека пишет, пока, наверное, не надо. Ну, естественно, хуже. Потому что у человека есть вот эти органы чувств, есть вот эта вариативность, а у машины пока нет.
Однако, по мнению эксперта, несмотря на недостатки, нейросети, как DeepSeek, уже сегодня имеют большие возможности полезного применения, как в исследовательских целях, так и в жизни обывателей.
Во-первых, это увеличилась производительность труда, скажем, работников умственного труда, особенно у программистов. В конечном итоге, может быть, это дойдет до того, что мы будем вообще программировать на абсолютно естественном языке. Ну, то есть мы там буквально пишем техзадание, а она уже там, программа уже пишет сама.
Похоже, что с появлением нового игрока на рынке искусственного интеллекта в лице DeepSeek гонка за первенство в этой сфере только набирает обороты. К сведению, согласно данным аналитического портала statista.com, рынок генеративного искусственного интеллекта вырастет с 36 миллиардов долларов в прошлом году до более 300 миллиардов к 2030 году.
Патриарх Кирилл уже сравнил искусственный интеллект с ядерной энергией и допустил, что он может предшествовать приходу Антихриста. Мы должны помнить, что не с неба свалится и не из преисподней возникнет этот антихрист. Он не сможет возникнуть в контексте, который будет отторгать его. Он может возникнуть и развиваться только в контексте, который будет его поддерживать. И неизвестно, какова будет роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины. Конец цитаты. На вопрос, связан ли приход антихриста с нейросетями, мой герой не ответит, но расскажет о многих других опасностях для общества, связанных с нейросетями. Со мной на связи IT-предприниматель, программист Григорий Бакунов. Григорий, я вас приветствую. Скажите, чем отличается китайский DeepSeek от американского чата GPT?
Мне кажется, глобальной разницы никакой нет, но тут важно знать и понимать, в чем глобальная разница не в самой модели, а в подходе, да, в создании этой модели. Дело в том, что DeepSeek – это модель, которая обучалась, то есть тренировалась на тех ответах, которые дают американские и европейские модели. Без того, что сделали OpenAI и ChatGPT, она бы не могла обучиться до своего текущего состояния. И это, на самом деле, сильно, ну, не то чтобы обесценивает, да, а заставляет по-другому взглянуть на то, как будет идти прогресс дальше. Я за последние пару недель поговорил с несколькими большими специалистами по развитию искусственного интеллекта, и все они сходятся к тому, что это новый подход к развитию. Мы теперь думаем, что будут появляться новые сильные модели искусственного интеллекта, более слабые модели будут вторично обучаться на более сильных, постепенно обучаясь, они будут превосходить первых, и таким образом искусственный интеллект будет учиться у искусственного интеллекта. Если вы помните, когда-то довольно давно, в 16-17 году, когда появилась история про AlphaGo, когда компьютер научился выигрывать у человека в игру Go. Прорыв этот произошел только потому, что отказались от использования людей в обучении компьютера для игры в Go. Компьютер играл сам с собой, и так обучался все лучше и лучше играть. Вот мы, скорее всего, движемся вот к этому процессу.
Какой будет ответный ход американских компаний, которые потеряли триллион долларов?
Я думаю, что не надо ждать ответного хода. Рынок очень быстро понимает, что происходит, и пройдет еще пара недель, и мы увидим на самом деле никакое не падение, а даже рост.
Как DeepSeek решает вопросы цензуры?
Дело в том, что в DeepSeek цензура сделана не на том уровне, как в других моделях. В других моделях цензура сделана на уровне обучения, то есть на самом глубинном уровне, скажем так. DeepSeek решает эту проблему по-другому. Дело в том, что DeepSeek, о котором мы говорим, это не столько лингвистическая модель, сколько модель так называемого reasoning, то есть размышления. В чем разница? Просто лингвистическая модель – это штука, которая просто генерирует текст, а модель reasoning – это такая штука, которая генерирует текст о том, как она думает и что она думает в процессе. То есть, грубо говоря, модель ризонинга сильно больше похожа на размышления внутри человеческой головы, как мы размышляем на какую-то тему. Судя по всему, у DeepSeek в очень поверхностных слоях есть важная установка – не осуждать ничего, что делает китайское правительство. И если вы раскроете reasoning, то есть сход рассуждений модели, там буквально будет написано, что мне нельзя об этом говорить, потому что это нарушает, потому что это ставит под сомнение политику китайской партии. То есть это очень интересный процесс, где в открытую, ничего не скрываясь, происходит цензура на уровне reasoning. И думаю, что самое интересное здесь вот что. В DeepSeek, судя по всему, цензура происходит так же, как она происходит в голове у живого человека. То есть внутри она все понимает, но выдать наружу в качестве результата она может только отцензурированное все.
А как изменились модели вроде чата GPT за последний год?
Главное изменение – это появление вот этих самых reasoning-моделей, то есть моделей, которые прежде чем отвечать, пытаются размышлять на тему того, как правильно найти ответ. Модель говорит, для того, чтобы сложить два числа, как известно, нужно использовать вот эту формулу математики. Давайте попробуем ей воспользоваться. Ой, оказывается, эти числа не целые, а дробные. Тогда нужно, наверное, воспользоваться какой-то другим математическим методом. Это настолько удивительно, это настолько похоже на то, как работает человеческая голова. Тут, правда, нужно сделать важную поправку. Не надо пытаться думать, что нынешние модели искусственного интеллекта работают как голова у людей. Это выглядит так же, как работает наша голова, во многом потому, что это сделано людьми, это во-первых, и во-вторых, потому что мы, по сути, хотим от нее получить такой результат, который похож на работу нашей головы. То есть, на самом деле, внутри все там устроено совсем по-другому.
Григорий, стоит ли людям бояться массовой безработицы из-за искусственного интеллекта?
Я бы хотел сказать, что заботиться об этом не надо и все такое, но боюсь, что на самом деле надо, потому что кратковременная буря все равно будет. Я часто вспоминаю так называемый угольный кризис. Вы, наверное, знаете, в 60-е годы прошлого века в Лондоне после большого смога запретили отопление с помощью угля. И огромное количество трубочистов оказались без работы. Это было, по-моему, 60 тысяч человек, если я правильно помню. Все они, безусловно, так или иначе нашли себе другую работу. Однако кратковременно, на какое-то время, пока они меняли работу, пока они приспосабливались к новым условиям, конечно, они пострадали. И здесь такая же история. Каждая техническая революция приводит к тому, что на какое-то время появляются люди, которые пострадали от технической революции. Есть приятный для многих ваших слушателей момент. Первыми пострадают как раз те самые люди, которые прямо сейчас активнее всего используют искусственный интеллект. Первыми будут страдать программисты, технологи, специалисты по IT, некоторые люди, которые зарабатывают профессиями, ремеслом вокруг искусства. Да? То есть не художники, а иллюстраторы, не музыканты, а там, не люди, которые занимаются музыкой как искусством, а скорее как ремеслом именно, ну и так далее. То есть вот эти люди на самом деле все легче и легче заменимы по двум причинам. Во-первых, растет искусственный интеллект, а во-вторых, падает критерий качества. Мы постепенно становимся все более готовы к не супервысокому качеству, если оно сильно дешевле. Но в конце концов, сравните, вам нужно написать, не знаю, гимн для вашей радиокомпании, и что вы выберете? Нанять композитора за 100 тысяч долларов или прямо сейчас за $5 подписки попробовать сделать это самому?
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.